проходит в день двойной памяти. Сегодня день памяти Пушкина. И я думаю, я не очень согрешу против истинности, скажу, что это день памяти Эйзенштейна, хотя, если вы обратитесь в любые энциклопедические словари, вы увидите 11 число, но Сергей Михайлович умер в ночь с 10 на 11, поэтому, я думаю, не будет натяжкой сказать, что с разницей в 110 лет, почти в 110, ну почти, да, чуть больше лет, два гения покинули этот мир. И мы сегодня, в связи с тем, что вот так совпало, мы показываем фильмы Эйзенштейна в среду и в субботу, мы решили сегодня не показывать фильмы самого Сергея Михайловича. Мы продолжим это делать уже на следующей неделе, когда будем показывать две версии фильма «Генеральные линии. Старые и новые», соответственно, в среду «Генеральную линию», в субботу «Старые и новые», и фильм «Новые о старом и новом», документальный, замечательный. А сегодня сделать такой первый интермеццо в нашей программе и показать вам первый фильм об Эйзенштейне, который был сделан Сергеем Осиповичем Юткевичем и Пермой Сергеевной Аташевой, ну, тогда уже вдовой Сергея Михайловича, в 1948 году. И фильм, который был сделан к столетию Сергея Михайловича Эйзенштейна в 1998 году. Он тогда получил на следующий год ТЭФИ. Тогда ТЭФИ была только возникла, была еще очень престижной премией как лучший документальный фильм России. И я очень рад, что сегодня мы ему пожелаем здоровья, чтобы он окончательно выздоровел. Он с нами снова наш куратор Наум Михайлович Клейман, который одновременно является и соавтором фильма «Дом мастера», который мы будем смотреть вторым. Я ему хочу предоставить слово.
Спасибо. Добрый вечер, друзья. Я тоже начну с странного сближения, как Пушкин говорит, бывает странное сближение. Вот так получилось, что Сергей Михайлович ушел из жизни через 111 лет и 11 часов после Пушкина. Вот так мы высчитали когда-то странное сближение. Когда я спросил вдову Эйзенштейна Пермасилу, почему собираются его друзья 10-го, а не 11-го, он умер в ночь с 10 на 11, она сказала, потому что 10-го Эйзенштейн был еще жив. И мы приходим к живому Эйзенштейну. Вот такое было принято решение друзьями. Приходить еще к живому Эйзенштейну. А это была еще непростая ночь, потому что 11 февраля был день рождения Мерхольда. Вот надо было так случиться, чтобы Эйзенштейн умер с ночи. В ночь со дня смерти Пушкина на день рождения Мерхольда. Мерхольда в это время не только неупоминаемого, вообще как бы вычеркнутого из истории нашего искусства, но и Мерхольда проклятого. И никто тогда не знал, узнали на следующий день чужие люди, что в этом доме Эйзенштейна хранится, собственно, архив, спасенный Эйзенштейном арестованного Мерхольда. Я потом немножко скажу об этом. И это странное сближение, я думаю, несет в себе, ну, не то чтобы мистический какой-то смысл, но я бы сказал символический смысл. Мы можем почти точно восстановить, что произошло в последний день жизни Эйзенштейна. Мы знаем довольно много свидетельств об этом дне. В его библиотеке хранится книжка Павла Васильевича Анненкова «Литературные воспоминания», на которой Эйзенштейн по традиции на Форзаца написал день и место приобретения, написано 10 февраля 1948 года, Москва. Значит, он успел заехать в букинистический магазин, один из его любимых домов в Москве, это, как правило, была книжная лавка писателей на Кузнецком, и нашел там воспоминания, литературные воспоминания Анненкова, которые он успел, мало того, что пролистать и даже что-то прочитать, он еще отчеркнул какие-то ему нужные вещи, а одно место, где он пишет о реплики Тараса Бульбы и его сына Андрея. «Слышишь, батько, слышу», – отвечает Тарас Бульба. И Эйзенштейн вложил бумажку и написал «Москва, слышишь?» – это его спектакль 23-го года по пьесе Третьякова. «Идет отсюда». Это единственное свидетельство того, что агитпьеса 20-х годов, казалось бы, да, очень далекая от Гоголя, оказывается, имеет своим корнем еще и гоголевский текст. Потом он сел писать. В этот день он написал практически две очень важные работы. Он закончил статью о цветовом кино, которую он обещал Кулешову. Лев Владимирович Кулешов писал учебник режиссера, он хотел переиздать свой довоенный учебник и попросил Эйзенштейна написать об опыте работы в цветовом кино, запрещенной к этому времени второй серии «Ивана Грозного». Сами понимаете, что напечатать такой материал было почти немыслимо, и тем не менее Эйзенштейн написал эту статью, письмо, цветовое кино, письмо Кулешову, и довел до того места, где он мог дальше цитировать свой пост-анализ 1946 года, как построена цветовая секвенция, как на разных лейтмотивах, разных цветах, как на музыке строится этот запрещенный тогда эпизод. Он поставил точку, считал, что он не успел дописать. На самом деле он довел до того места, где уже начинался за два года до этого написанный текст. Как многие другие тексты Эйзенштейна, они не были изданы к этому времени. Большинство эйзенштейновских книг вообще не было издано. Единственный сборник статей, которые появлялись у нас в периодике, был издан в Америке в 1942 году трудами его ученика Джей Лейды в переводе на английский язык, потом переиздали в Англии, потом перевели на японский язык. Поразительно, что Япония, воюющая в это время с Советским Союзом и с Америкой, переводит книгу Эйзенштейна и издает для своих кинематографистов. И это поразительный факт, да, той солидарности, если хотите, кинематографистов вопреки этой войне и вопреки этой вражде. И потом была еще аргентинская пиратская книжка тоже по этому сборнику. Потом он достал учебник на всех языках, его изучают до сих пор. Но вот главные книги Эйзенштейна, ни режиссура, ни монтаж, ни Леонардо Штекрода, ни метод изданы не были, они все лежали у Эйзенштейна в его стеллажах. Вы увидите сейчас эти стеллажи на экране, там нижняя часть закрыта, вот там лежали рукописи Эйзенштейна, никому неведомые. И вообще тогда большинство наших лучших произведений, собственно, то, что являлось нашей гордостью, является сегодня нашей гордостью, не было издано. Не был издан «Мастер Маргарита», не было издан поэмы там, Ахматовой, не был издан «Я реквием», не был издан труд Бахтина Рабле. В общем, все то, что сегодня мы считаем классикой 30-40-х годов, лежало под спудом где-то в столах. Так же, как книги Эйзенштейна, считалось, что классики тогдашние, это Бубенов, там, Ажаев и так далее, кто их сегодня помнит. Вот тот ландшафт, который в это время царил на нашем пространстве, взлелеянный и заботливой рукой Жданова и его приспешников, привел к тому, что главные наши труды, наши достижения фактически не были изданы. Эйзенштейн, закончив эту статью, сел за другую книгу, которая ничего общего с кино не имела. Книга, которая называется «Пушкин и Гоголь». Вот поэтому он и купил Анненкова. Это была фактически история взаимоотношения двух гениев. Эйзенштейн говорил о том, что он происходит от двух корней, и от Пушкина, и от Гоголя. Пушкину он обязан понятием о гармонии, и понятию милосердия. А Гоголь дал ему то, что Белый назвал сюжет в деталях, то умение через конкретную небольшую деталь раскрыть то, что видно во все концы света, как Гоголь говорил. Это потрясающая живопись в слове. И Сергей Михайлович писал фактически книгу о том, она до сих пор не издана, она не окончена, действительно, требует, в общем, не очень больших усилий. Это наша вина, что мы до сих пор ее не издали, только кусочки появились в журнале «Киноведческие записки». Это рассказ о том, что Гоголь боготворил Пушкина, он был фактически влюблен в Пушкина, но одновременно он пародировал Пушкина. И «Ревизор» есть пародия на Бориса Годунова. Там тоже самозванец, там тоже губернатор, да? И это комическая пародия на Бориса Годунова, есть фактически две фацеты русской жизни. Та сатирическая, коррумпированная Россия, это достойно именно пера сатирика, и та трагедийная Россия, которую писал Пушкин, они образуют единство, это двуединство патетического и комического. Это такая сквозная тема Эйзенштейна. Он прослеживает массу параллелей. Надо знать, что именно Сергей Михайлович председательствовал на вечере Андрея Белого когда-то в 1932 году, когда Белый издал книжку «Мастерство Гоголя» в 1933 году. Был вечер в политическом музее, и именно Сергей Михайлович был председателем этого вечера. Он тогда как бы обнаружил, что наши конструктивисты, так называемый наш авангард левый, на самом деле происходит от нашего символизма, от русского символизма, в частности от Белого, и произнес классическую фразу, что Белому мы обязаны возвращением Гоголя в наш строй. Так вот, книга «Пушкин и Гоголь» лежала на столе Эйзенштейна в тот последний день, когда ему позвонил Сергей Сергеевич Прокофьев. Мы не знаем, о чем они говорили. Мы знаем только, что был звонок Прокофьева. Могу только сказать, что на следующий день, когда Сергея Михайловича уже не стало, и на «Известиях» на последней странице был напечатан маленький квадратик с извещением о кончине заслуженного деятеля искусств, ненародного артиста, ему не дали народного так до конца жизни, заслуженного деятеля искусств Сергея Эйзенштейна, на первой странице было напечатано постановление об опере «Великая дружба». Наверное, молодая часть аудитории не знает, что это такое было. Это одно из самых страшных постановлений, потому что наши власти, все еще тесущие себя иллюзией, что не могут руководить искусством, как будто ветру и орлу, и сердцу девы есть законы, и искусству, можно ли руководить искусством. Они думают, что можно. И думали тогда. Тогда было издано постановление, озаглавленное фактически об опере «Великая дружба» Мурадели, на самом деле направленное против Прокофьева и Шостаковича, которые были запрещены к исполнению как формалисты. Дальше началась кампания борьбы с низкопоклонством перед Западом. И я не знаю, знал ли об этом Прокофьев, сообщил ли он об этом Эйзенштейну, но Эйзенштейн мог об этом узнать, хотя он не дожил до напечатанного текста, случилось 11 февраля, повторяю, 1948 года. Но по воспоминаниям Козинцева, Сергей Михайлович упал с инфарктом роковым без 2 ночи, когда он шел к своей радиоле, чтобы выключить ее. Без 22 работали только иностранные голоса. Советские радиостанции прекращали трансляцию в 12 часов. Это значит, что Сергей Михайлович слушал либо «Радио Свобода», либо «Голос Америки», которые вполне могли сообщить об этом постановлении, если Прокофьев ему об этом не сказал. И это могло быть тем самым роковым ударом по сердцу Эйзенштейна, который привел к этому инфаркту. Поэтому, когда мы говорим, что Сергей Михайлович не был репрессирован, он умер в своей постели, это только отчасти правда. Потому что Сергей Михайлович стоически выдержал запрет второй серии, гонение на него, хотя это, конечно, сказалось на его сердце не один раз. Но гонение на друзей для него было еще страшнее, и, может быть, это роковое сообщение по радио сыграло свою роль. Мы знаем, что в этот день ему должен был позвонить приехавший из Питера студент Станислав Ростоцкий, который пробовался еще на «Бежен лук» эйзенштейновский. Эйзенштейн написал тогда «Хорошая улыбка мальчика». Но взяли другого исполнителя. Однако Стасик Ростоцкий прошел войну, потерял ногу, вернулся с войны, поступил во ВГИК и приходил к Эйзенштейну. Он приехал в это утро 10 числа из Питера и должен был позвонить Эйзенштейну. Решил, вдруг Эйзенштейн спит, может быть, он себя неважно чувствует. И решил позвонить на следующий день, на следующий день он услышал о том, что случилось. И не мог себя простить до конца дней, что так и не позвонил, как обещал Эйзенштейну. Самое странное, что произошло в этот день, Сергей Михайлович знал, что он умрет в 50 лет. Ему предсказали это в Голливуде по отпечаткам его линии на ладонях. Был такой хиромант Киру. У нас его печатают его книжки под названием «Чииро». Вот самый Киру попросил, значит, написал Эйзенштейну по его линиям заключение, которое сохранилось, мы его напечатали, тоже в кинематографической записке, ну, странные сближения бывают, ничего не могу сделать с этим. Он там написал, что у Эйзенштейна критический год 50-й. Если он его пересечет, будет жить долго. Ну, это, как известно, Пушкину тоже сказали, если пересечет 37 лет, то будет жить долго. Ну, это такая деликатная форма сказать о пределе. И когда Эйзенштейну говорили, что вот, Сергей Михайлович, вам предстоит юбилей, готовьте банкет на 50-летие, он говорит, придете на панихиду. Он знал, что его ждет. Он не знал, когда это случится. И вот перед тем, как это случилось, это уже воспоминание Сергеевича Юткевича. Эйзенштейн пришел к Юткевичу неожиданно, позвонил, сказал, можно ли прийти. И когда он пришел, он вынул конверт, в котором лежали письма Александра Блока к Мейерхольду о постановке «Балаганчика». Эйзенштейн сказал, это чтобы ты не забывал учителя. Он знал, что Юткевич мечтает поставить «Балаганчик», который в это время считался упадочным произведением и не ставился. Сергей Юрьевич испугался спросить, откуда у Эйзенштейна, он ничего не знал, что Эйзенштейн спрятал архив Мейерхольда, откуда у Эйзенштейна письма в блоках Мейерхольда, это могло быть только у Мейерхольда. Но тогда не принято было спрашивать таких вещей даже у близких друзей. Он не знал, что накануне Эйзенштейн был в гостях у Штрауха, и ему тоже принес некоторые бумаги Мейерхольда. И Штраух догадался, но не сказал, что догадался, что у Эйзенштейна есть часть архива Мейерхольда, как он думал. Вот это походы к друзьям, чтобы не забывали учителя, это очень важный жест, я думаю. Для Эйзенштейна того тихого противостояния, которое было во времена, когда противостояние даже молчаливое было опасным. Я думаю, что Сергей Михайлович прекрасно знал, чем он рискует, если бы вдруг стало известно, что бумаги врага народа Мейерхольда у него. Но он при этом не только хранил архив, у него висел портрет Мейерхольда с дарственной надписью с посвящением. Мейерхольд в 1936 году ему написал: «Люблю ученика, уже ставшего мастером, уважая мастера, уже создавшего школу, этому ученику, этому мастеру мое поклонение». То есть он передал свое звание мастера. Вы знаете, наверное, что именно он ввел понятие «мастер» в русский язык, как «гений» и так далее. Он не любил этих слов «гений», а он ввел слово «мастер». Это главное. Вот это звание мастера он передал Сергею Михайловичу. Почему и дом Эйзенштейна потом назывался дом мастера у его учеников? Не только потому, что у него была мастерская в ГИКе. Так вот у него висел портрет Мейерхольда с дарственной надписью, висела репродукция с картины Григорьева, изображающая Мейерхольда, и был скульптурный шарж, сделанный кукрыниксами на Мейерхольда. Он сейчас в квартире Козинцева в Питере, подаренный вдовой Григорий Михайлович по его просьбе. Вот три изображения Мейерхольда в квартире Эйзенштейна. Когда Эйзенштейн упал, тетя Паша, его домоправительница, услышала это, она была предупреждена, что надо бить ключом по отоплению, чтобы прибежали соседи, у нее лежал ключ такой гаечный, она стала бить, тоже прибежали соседи по личной площадке, это Константин Юдин с его женой, потом прибежал Тиссе, живший этажом ниже, и критик Вайсфельд с женой, они тоже позвонили Пермасевне. А в это время на Мосфильме была ночная смена, и там были ученики его, Михаил Швейцер, который снимал фильм «Кортик». И вот Михаил Абрамович рассказывает, что Мы прервались ненадолго, подошли к окну, и мы увидели дом через дорогу в дом на Потылихе, где жили киношники, угловой на четвертом этаже, угловой открыл, как всегда, Эйзен пишет ночью. Да, час ночи. И вдруг рядом загорелось другое окно, потом еще одно окно, потом весь дом стал светиться, Шнейцер пишет, что у меня было ощущение, что вся Москва проснулась, мы не знали, что произошло, но поняли что-то страшное. Потом раздался звонок на Мосфильме, сообщили про Эйзенштейна. Стали съезжаться, приехала Пермасевна, которая жила на квартире родителей своих, они никогда не жили в одной квартире вместе. Она позвонила, перед тем, как выехать на такси, позвонила Лёшину Александру Ивановичу, ассистенту Эйзенштейна, его первому ученику по проект-культу, замечательному человеку, кстати, которому прервали его карьеру в кино. Он поставил два фильма по Бабелю, одну картину, другую картину «Переполох», и обе запретили. И он ушел во вторые режиссеры, понявши, что он не может работать в нашем кино. Замечательный был человек. И вот Александр Иванович рассказывает, что когда он приехал, он поднял Эйзенштейна с пола, он поразился, какой Эйзенштейн легкий. И у него было ощущение, что Эйзенштейн еще жив. Он был теплый. Но Эйзенштейна положили на кровать, когда приехала скорая помощь, они подтвердили, что его уже нет среди живых. И дальше начались все эти хлопоты, дали объявления. Власть сделала вид, что почитаемый автор Потемкина покинул нашу землю в полном почете и уважении. Однако, когда вдова обратилась к Ворошилову, тогда представителю Верховного Совета, то есть президенту фактически СССР, с просьбой, чтобы оставили эту квартиру под музей, ей ответили, что Эйзенштейн не та фигура, которую делают музеи. От Мосфильм, как только пришел этот ответ, предложил эту квартиру освободить, потому что ее отдали тут же главному бухгалтеру Мосфильма. Это была служебная ведомственная площадь. А дом был абсолютно необычный, совершенно не похожий на тогдашние дома, в котором не только были вещи, которых не было больше в Советском Союзе, вы там сейчас увидите некоторые на экране, но там была мебель Баухауса, там были евангелисты золотые, позолоченные, вернее, деревянные, там были мексиканские ковры, там были книги, которых не было в Ленинке даже, 8 тысяч книг, абсолютно уникальная библиотека. Первый линолеум в Москве белый на полу. Совершенно другая атмосфера, никаких славянских шкафов, простые полки, покрашенные масляной краской. И все поняли, что это конец эпохи. Пермасевна, что могла, спасла, увезла. Все отдала из квартиры родителей, раздала, продала, выкинула. Что могла, напихала в свою маленькую квартиру двухкомнатную. У Эйзенштейна было 4 комнаты, 3 его и одна тетя Паша, его домоправительницы. Что могла, отдала брату на сохранение, друзьям. И вот там, на Гоголевском бульваре, ей удалось воссоздать какую-то атмосферу того дома, который был у Эйзенштейна. Дом этот был полуразваленный, он почти падал уже, перекосясь, его никогда не ремонтировали на Гоголевском бульваре, во дворе большого доходного дома. И в 1962 году 5 лауреатов Ленинской премии, в том числе Штраух, исполнитель роли Ленина, в том числе Галина Сергеевна Уланова, Дмитрий Дмитриевич Шостакович, очень хорошие люди, написали письмо в Моссовет, что вдова Эйзенштейна живет в доме, который великий французский историк кино Садуль написал «Летер Францез», что почему-то вдова Эйзенштейна предпочитает жить в обстановке неореализма. Ну, она не предпочитала. Это была обстановка неореализма по неволе. И ей дали квартиру двухкомнатную. Одному человеку это было исключение, поскольку вдова автора Потемкина на Смоленской, где ей опять удалось преобразить то, что удалось спасти. Потом туда пришли вещи, спасенные другими друзьями. И так это появился научно-мемориальный кабинет. После его кончины советский кинематографист организовал там научно-мемориальный кабинет, который стал колыбелью музея кино, собственно. Туда приехало руководство Союза кинематографистов. Там было принято решение о создании музейной комиссии Союза, о строительстве киноцентра и о создании музея кино, который сейчас благополучно стал государственным, тогда он был общественным. Во всяком случае, дом Эйзенштейна все время преображается, я думаю, ему еще предстоят некоторые преображения, и не один раз. Но в каком-то смысле дом Эйзенштейна получил уже и символическое значение, потому что сейчас во всем мире есть эйзенштейнята, как говорят про исследователей Эйзенштейна, их довольно много. И в нашей стране есть замечательная молодежь и в Европе, и в Латинской Америке, и в Соединенных Штатах, и в Японии, и в Австралии. Вот сейчас отмечалось 120 лет. Впервые Эйзенштейн приехал во Флоренцию, в Уффици. Вот 31 числа закрылась его выставка. Он мечтал попасть когда-то во Флоренцию в юности. Вот попал в 120-летнем возрасте. И как ни удивительно, дом Эйзенштейна продолжается в другом виде, в другом качестве. Вот сегодня мы с вами собрались здесь, и я рад, что этот дом, дом Третьякова, приютил, в частности, на время юбилея Эйзенштейновскую ретроспективу. Сегодня же в историческом музее показывается стачка с живой музыкой. Там выступает Антон Долин, Наташа Рябчикова, вот из наших молодых изощренят. То есть сразу два мероприятия сегодня, 10 февраля, в этот странный день сближения. Я думаю, что это имеет прямое отношение к тем двум людям, с которых я начал. С Пушкина и Мерхольда. Потому что есть определенная столбовая дорога нашего искусства. Она проходит от Рублева через Пушкина, через Мерхольда, через Эйзенштейна и дальше. Это не боковая ветвь нашей культуры, это центральный луч. И я думаю, вот на ней-то и находится дом Эйзенштейна. Спасибо, что вы пришли сегодня.
Кафе, ну лучше бы нам, Михельчик. Лучше бы.
Я забыл сказать о фильмах, которые мы с вами смотрим сегодня. Сначала будет фильм 1948 года, который был снят тайно. Дело в том, что когда Сергей Михайлович умер, нужно было писать специальные отношения к министру Большакову, чтобы он дал позволение снять квартиру, и пытались первым делом снять похороны Эйзенштейна. А Пермасин, да, работала на ЦСДФ, на Центральной студии документальных фильмов. Она позвонила своим коллегам, там был Коля Большаков, который еще на Бежевом луге был стажером в ГИКовском. Были еще несколько операторов. У них была пленка для других сюжетов. Они приехали, и сохранился один ролик от цветных эпизодов Ивана Грозного. И они сняли похороны Эйзенштейна на цвет. Есть одна часть, 10 минут, в цвете, на Акфе, похоронов Эйзенштейна. Вот квартиру не сняли на цвет, сняли на черно-белом. И постфактум Юткевич, который в это время тоже был полузапрещенным, его фильм «Свет над Россией» был запрещен. Сам он ожидал ареста. Я не договорил, что стало с этими письмами Блока. Юткевич почти со слезами на глазах рассказывал, что он ждал ареста. Это был 48-й год летом, когда начали арестовывать рядом с ним людей. И чтобы уничтожить компрометирующие его материалы, он сжег эти письма Блока к Мерхольду, говорил, это одно из преступлений моей жизни. Я даже не снял копии, потому что меня предупредили, что могут прийти с обыском. И я бросал в огонь, даже не сняв копии, я только их прочитал. И эти письма пропали. Так вот, тем не менее, вот находясь в этом полузапретном положении, он и Пермасин, не поставив своих имен, из снятого материала сделали двухчастевый фильм «Памяти Эйзенштейна». И ее постфактум легализовали. Это один из редких случаев, когда уже готовый фильм практически был принят к производству и тут же завершен. Примерно то же самое случилось потом в 1967 году с «Бежевым лугом», который был фактически готов тайно от нашего Госкино, а потом был легализован. Так вот, этот фильм, как ни удивительно, был принят, причем тогда, естественно, всячески подчеркивали, что Эйзенштейн предтеча соцреализма, он создал революционное кино, вообще все эти. И даже когда снимались кадры стола рабочего, его полок, то специально вытаскивали на передний план, там история ВКПБ, диалектику. На окне стоял собрание сочинений Сталина. Надо сказать, что есть замечательные воспоминания Агапова Бориса Николаевича, был такой очень хороший журналист, который пришел к изождению, но вдруг видит, стоит сочинение Сталина, стоят на окне. Он с удивлением встал на изождение, что поймал его взгляд, чуть улыбнулся и серьезно сказал: «И не дует». Вот это типичный изождейновский ход, «и не дует». Вот этот сняли, конечно, Сталина, всячески подчеркивая как бы легальность фигуры Эйзенштейна. Но это была первая картина эйзенштейнианы, которая потом, надо сказать, нет, я не прав, американцы сделали из мексиканского материала «Эйзенштейн в Мексике». Очень фальшивый и глупый фильм, но тем не менее все началось тогда, и голландцы сняли тоже маленький фильм, который назывался «Эйзенштейн в Голландии», как будто он СМ, они же шифровали по-французски «Сан-Мажесте», «Его Величество Эйзенштейн», и вот «Его Величество Эйзенштейн посещает Голландию», сделали спецвыпуск. Это было начало, потом был этот фильм, который называется «Память Эйзенштейна», а потом стали делать один за другим фильмы. В 58-м году Катанян сделал фильм, потом стали короткометражки в Риге, они, часть из них мы покажем здесь. Есть фильмы английские, есть фильмы американские, мексиканские, японские. Сейчас больше фильмов о Эйзенштейне в два раза, чем он сам снял. Даже больше, в три раза больше, чем он сам снял. Но все время происходит как бы... Некоторые фильмы спекулятивные, некоторые абсолютно основаны на сплетнях и выдумках, некоторые, наоборот, пытаются как-то приблизиться к образу Эйзенштейна. Но, тем не менее, вот наступил третий период жизни Эйзенштейна, если первый период был его прижизненная, так сказать, слава и его гонение, второй период его реабилитация и начало публикации, его экспозиции, то третий период наступил фактически со столетием Эйзенштейна, с 98 года, и сейчас какое-то происходит обновление. Я бы сказал, такой мифологический период, когда Эйзенштейн стал мифологической фигурой, про него как про Пушкина сочиняют анекдоты, сплетни, значит, скандалы придумывают. Это вы сами знаете, сколько в последнее время появилось, это все уже как бы за пределами иногда подлинного Эйзенштейна, но тем не менее, это тоже доказательство того, что он укоренился в культуре. Теперь его уже не выкорчевать. Вот фильм, который мы сделали к столетию, значит, надо сказать, что до последнего момента не было никакого финансирования. Тогда Госкино не хотело, не могло, в общем, финансировать этот фильм, почему-то долго рассматривали вопрос, и вдруг немцы, ЦДФ, это канал Арте, предложил написать сценарий про Эйзенштейна. Я написал сценарий, я им послал, но меня немножко беспокоило, что это попадет в руки опять человек, которому надо объяснять какие-то элементарные вещи про наш быт, про наши отношения кинематографиста, власти и так далее. И я предложил немцам, чтобы пригласить двух молодых режиссеров, да, доверить это молодежи. Вот не предложить никаких маститых. Кроме того, мы искали кого-нибудь из наших продюсеров, потому что тогда можно было дешевле получить права на фильмы Эйзенштейна, на Мосфильме и на хронику Эйзенштейна. И нам открылся Игорь Толстунов, очень хороший продюсер, один из наших лучших продюсеров. Он вошел в контакт с немцами и вместе с немецким продюсером и нашим продюсером. Два режиссера молодых. Одна Марьяна Киреева, которая вообще киновед по образованию, она в это время возглавляла киноредакцию второго канала телевидения. И Александр Искин, начинавший в это время режиссер фильмов, портретов. Сделали эту картину, сделали ее буквально в последний момент. Ее премьера состоялась, как ни удивительно, в оперном театре города Франкфурта на Майне в Германии. Его попробовали на публике, это очень интересно, как работает западное телевидение. Они сначала на реальной публике опробовали фильм на немецком языке, как будет потом реагировать публика телевизионная. И когда они убедились, что фильм прошел и вроде бы вызвал какие-то эмоции, они его поставили в программу. И ровно 22 января 1998 года он был показан в Германии, а наш русский вариант в это время доделывался. И 20 января мы его закончили, и 22 был показан окончательно, уже закончили вариант по нашему телевидению, так что одновременно состоялась премьера на Западе и у нас. Вот вы сегодня увидите этот первый вариант этого фильма. Спасибо.